Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и поэтому, как обычно, в это время начинается наша совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз», «Вера и люди», Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Я Алексей Пичугин, и сегодня у нас вторая часть воспоминаний программы с архиепископом Бакинским и азербайджанским Александром. Владыка, добрый вечер.
Добрый вечер, рад вас приветствовать.
У нас первая часть была, я надеюсь, наши постоянные слушатели помнят, кто ее пропустил, не слышал или захочет послушать.
Владыка может, вспоминал о своем детстве.
Да, на Ярославщине, юности. Про Ярославль, Ростов Великий, Переяславль. Какие-то для меня, я так понимаю, что для Ксении тоже очень близкие места по сердцу и потому,
вот, кстати, где доводится бывать. Вот, кстати, я хотела спросить, я забыла спросить вас, Владыка, в прошлый раз, а вот Варница, как место рождения преподобного Сергия, оно пользовалось тогда почитанием среди верующих или нет?
Ну, я должен сказать, что Варница как место священное лично для меня и мне известно. Дело в том, что Варница похоронены мои прабабушки, прадедушки, некоторые мои дядья и тетки. Большое Варницкое кладбище. И мы в детстве туда ходили, на эти могилы. Кладбище продолжает функционировать. К сожалению, от монастыря на тот момент не осталось ничего. Практически монастырь Варницкий создан заново. Но дядя мне рассказывали, как в революционные годы собрались как бы грабители, и сквернили и храм монастыря, и разные безобразия устраивали. И они были жестоко наказаны местным населением. Ну, а потом, конечно, начались репрессии против монастыря как такового, против братьев. И практически монастырь был уничтожен, а на этом месте была птицефабрика, инкубатор. Цыплят разводили. Но жители Ростова все помнили, что это место рождения преподобного Сергия. В памяти народной это было.
Да, и я хочу еще раз нашим слушателям напомнить, что прошлая программа доступна на нашем сайте radiovera.ru в архиве программы «Светлый вечер». Можете найти предыдущий «Светлый вечер» с архиепископом Бакинским и азербайджанским Александром. А сегодня мы идем дальше. Мы остановились на том, как вы служили в армии, вот вы отслужили и уже поступали в семинарию.
Но в семинарию поступить было невозможно. Я помню, когда замполит со мной беседовал, когда срок армейской службы близился к концу. Мы с ним общались по-доброму, свет не без добрых людей, питали нас не очень хорошо в армии. Он изредка брал меня к себе домой, и супруга у него замечательный, добрый человек, кормил чем-то таким более изысканным, чем та пища, которую предлагали в армейской столовой.
Во всяком случае, питательным.
Да, ну и надо сказать, что вот в какой-то пищебумажной работе в штабе мне приходилось в то время помогать. И вот во время одной из таких каких-то работ он со мной стал беседовать о моем будущем и говорил о том, что я собираюсь делать. Что я собираюсь делать. Вот. Ну, я думаю, сказать ему правду закроет все пути дороги. Обманывать тоже нехорошо. Ну, то есть я уклонился от прямого ответа, говорю, посмотрю, приду, что, может, восстановлюсь в институте, может, куда-то другое дело. Ну,
а вот вы говорите, еще, сказать да. ему прямо. То есть в вашей голове уже сложился к тому времени план дальнейших действий.
Ну, не совсем еще, но я понимал, что у меня шанс оказаться напрямую в стенах церкви. Шанс после армии. И я вот так говорил с ним, рассуждали о жизни. Он мне давал свои очень добрые человеческие советы, а потом подвел резюме. Все равно ты священником будешь. пророчество, так сказать. Ну, так оно и получилось. И, конечно, после окончания армейской службы я решил, так сказать, светскую жизнь оставить, пойти путями церковными. А дело в том, что еще в студенческие годы я ездил на Кавказ, познакомился там и с добрыми пастырями, и с монашествующими. Я некоторых из них считаю своими духовными наставниками и наставницами. И очень благодарен Богу за то, что они на моем жизненном пути попались, встретились. И я после армии поехал к ним на архиерейскую кафедру в Ставрополь. А Ставропольская епархия – это весь Северный Кавказ. Это и нынешний Азербайджан, это и Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия.
Да-да, это огромная,
всё была Ставропольская Бакинская епархия. Вот успел владыка Антоний, а я его немножко знал по Санкт-Петербургу, потому что он служил в петербургских храмах, в Коломягах Дмитрия Солунского, потом служил в Никольском храме на Охте. Вот, то есть как-то мы пересекались. Ну, как бы не предавалось, то есть визуально он меня знал, и я его знал. И вот ему предложили мою кандидатуру на то, чтобы потрудиться в священном сане. Ну, владыка, памятуя и петербургские наши встречи, и рекомендации вот этих моих наставников, он со мной сразу поставил вопрос о монашестве, благословил меня постричь в монашество, но, правда, при посоге в мантии мне оставили прежнее имя Александр в честь Александра Невского. Обычно, когда постригают, то переживают, имя, да, какое имя дадут, удобно ли произносимое и не немножко ли какое-то с точки зрения русского языка странное. Вот оставили Александр, я так и крестился, так сказать, в честь Александра Невского и в монашестве в честь Александра Невского, значит, вот такова воля Божия. Я немножко послужил иеродиаконом в городе Нальчике у прекрасного батюшки, вот моего духовного наставника, протоиерея Иоанна Собчука. Это человек особый и интересный, и удивительный. Вот. А потом меня рукоположили в иеромонахи. Но вот спешка эта чем была вызвана? В чем вот, чтобы представить себе, что было за время? Значит, меня новый архиерей, молодой, заступил на кафедру, город Ставрополь. Значит, если меня рукополагают в Ставрополе, значит, уполномоченный Ставропольский в своем отчете указывает, что вот архиерей только заступил на кафедру и рукоположил. А рукоположение...
А это же чуть ли не преступление.
А рукоположение к тому времени не совершались. Поэтому меня рукополагали не в Ставрополе, а в городе Нальчике. Рукоположили. Я послужил 3 месяца. Мне очень нравилось быть диаконом, любил диаконское служение. Но теперь кабардинский уполномоченный будет в своем отчете указывать, что вот у нас молодой диакон, его рукоположили, значит, он в своем отчете должен сказать. Меня рукополагают в иеромонахи, но не в Нальчике, а рукополагают в Ессентуках. В Ессентуках. И 1 января я получаю указ быть настоятелем храма Георгия Победоносца в Осетии.
А это все одна епархия?
Такая
это
все одна епархия. Непростая логистика такая, да.
То есть
такая,
я
да.
не попадаю ни в отчет ни к Ставропольскому уполномоченному, не попадаю в отчет к Кабардинскому уполномоченному, но не попадаю в отчет за 75-й год и к Сетинскому уполномоченному. Угу. То есть меня нет.
То есть как будто бы вы были... иеромонахом всегда. Ну вот откуда-то взялся да. у нас тут иеромонах.
Да.
Из воздуха нарисовался.
А 76-м годом прислали, откуда прислали, пока суть до дела.
Но ведь все равно вам нужно было идти получать регистрацию.
Вам нужно было становиться.
Да. А вот еще здесь такие моменты, конечно. Взаимоотношения с гражданскими властями. Они по-разному складывались. Но вот мы говорим о подвиге маршала Жукова. Мы говорим о Молотове, министре иностранных дел, да? Мы говорим о Громыко, мы говорим о Косыгине. То есть, несмотря на всю такую мрачную идеологию, были все же люди светлые, умные и люди-патриоты. Но это же были не только люди в правительстве, это были и на других уровнях, в других структурах. Вот я вам сказал, как мы беседовали с замполитом, и как он, так сказать, напророчествовал мне, то есть какое-то понимание было у человека жизни.
И добрые отношения.
Да, и вот здесь те уполномоченные, которые находились в то время там, были людьми, мы скажем, порядочными и глубоко уважаемыми. То есть, с одной стороны, они не преследовали религиозных людей, они контролировали ситуацию, писали соответствующие отчеты, но они не пытались уничтожить.
Задавить, да.
Да, не пытались уничтожить. И были достаточно человечными. И я общался и с одним, и с другим уполномоченным. Вот, с одним из уполномоченных у меня сложились дружеские отношения. Он вышел в отставку, я долго с ним встречался, мы сидели за чашкой чая, беседовали, бывал у него в семье, и мы вспоминали минувшие годы. Он очень подружился с покойным архиепископом Антонием.
Ну, а сам стал церковным человеком или нет? Остался он, вне нет, ограды
он,
церкви?
Нет, он стал верующим человеком, у него это было в сердце. Но, конечно, он не мог в то время это проявлять. А после кончины владыки Антония он все время приходил в храм, всегда посещал место захоронения архиепископа Антония, ставил свечечку на его могиль, ну и рассказал мне какие-то нюансы из тамошней жизни.
Я думаю, прелюбопытные.
Прелюбопытные, да. И вот и уполномоченный Кабардино-Балкарии по делам религии и Северной Осетии тоже стали моими друзьями, и с некоторыми из них я еще, и кто остался в живых, я еще общаюсь, и с благодарностью за то, что Господь на моем жизненном пути послал таких замечательных, удивительных людей.
Я вот все думаю, нам бы на программу уполномоченного, какого-нибудь регионального, который мог рассказать, уже теперь, наверное, может, о нюансах провинциальной церковной жизни с этой стороны.
Да, это, несомненно, было бы очень интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях Светлого радио сегодня Александр, архиепископ Бакинский, азербайджанский.
И вот только после того, когда я был рукоположен в иеромонахи, я смог поступить в семинарию, потому что тут деваться некуда, уже был принят.
Но уже как заочник.
Как заочник, и я поступал при покойном, ныне блаженнейшем митрополите Киевском Владимире, тогда он был архиепископом Дмитровским, ректором, очень замечательный человек, он меня запомнил, и у нас сложились с ним очень дружеские отношения, и я бывал в Киеве нередко. Он мне всегда говорит: ты когда приедешь? Я говорю: ваше блаженство, когда свято будет, тогда, значит, вот ты приедешь, у нас свято и будет. Свято, то есть по-украински праздник. Такой интересный, замечательный человек. То есть на жизненном пути попадались добрые люди. Приехал я в город Ордон 2 января, утром на рассвете, громадный храм.
76-го года.
Да, громадный храм в честь Георгия Победоносца. А Георгий Победоносец очень почитается на Кавказе. Он покровитель Грузии. Грузия на европейских языках называется Джорджия, страна Святого Георгия. А Георгий покровитель всего Кавказа. И покровитель Осетии. В Осетии особо почитают Георгия Победоносца. Такое замечательное место. Приехал я, но, слава Богу, моя духовная мать, всемонахиня Георгия, тоже к этому времени подъехала, и так мне было тепло и уютно, потому что и покушать сготовит, и где-то подскат, и где-то и защитит, потому что бывали ситуации такие и своеобразные. Но самая главная ситуация – это то, что на Кавказе, конечно, многое было разорено, уничтожено, но не так, как в Центральной России. Сохранились традиции,
да,
обычаи.
Да, вот это очень интересно. Да. Значительно ли отличались кавказские богослужебные и просто какие-то благочестивые религиозные традиции и обычаи от того, к чему вы привыкли у нас в Средней России?
Да, ну, что касается самого богослужения, то богослужение, конечно, оно не отличалось, но были отличия, которые очень для москвичей или питерцев странные. Например, утренне служилось только утром.
Ну, как и сейчас, уже где-то традиция возрождается.
Да. И для меня было очень странно, а как вот вечерню служу в воскресенье, то есть в субботу я ее заканчиваю, а как ее? Мы же «Богородица Дева» ты же поем. А там тропарь, слава ныне Богородичен, отпуст, как 33-й псалом петь, все. Вот, утреннюю, ну, начинать утреннюю, вот эти два псалма, все эти нюансы мне приходилось изучать, а потом же хорошо, полей Евангелие, люди помазываются, а людей еще в храме мало, люди подходят. Значит, Евангелие надо оставить на аналое посредине храма, а сам идешь проскомисать, а люди подходят, прикладываются к Евангелию. А елеево помазание было только тогда, когда было освящение.
А проскомидия накануне?
А проскомидия накануне. Ну, как Иоанн Кронштадтский, тоже так же у него было.
А когда вообще... Это, наверное, не только к владыке Ксении вопрос, кто знает. Когда... вообще перестали служить утреннюю утром. Потому что в дореволюционной России обычно служилась утренняя, потом литургия. И вот многие, кто приходил к заутренней, на обедню уже не шли.
Да, а вот я вам скажу, это появилось у нас в конце 18-го, в начале 19 века. Это был такой преосвященный Феофан Берлинский. Он в Санкт-Петербургской академии был инспектором и преподавал литургик. Он литургист, закончил в Регенсбурге университет именно по направлению литургики. В помещичье время, во время крепостного права, священник служил вечерню у себя в приходе, а потом с дьяконом, псаломщиком шел к помещику. Там или в зале дома, а у тех, у кого была моленная, в моленной служили всенощные. Ну, какую служили всенощные? Предначинательный псалом пропели сокращенненько, блажен муж первый антифон, первый кафизмы, Господи возвах, одну стихирку, слава ныне догматик, свете тихий, одна ектения, исполним вечернюю молитву нашу Господеви. Там одна стихира на стиховне, а то и без этого. Ныне отпущайше ты, святой отче наш, Богородица Дева. Шестопсалми я застал в некоторых местах, когда вместо шестопсалми читали три псалма. Да. Конечно, никаких кафизм, хвалите имя Господне, Евангелие, только ирмасы, великое словословие. После этого помещик приглашал на ужин.
И вот хорошо, благочестивый барин помолился.
Да, час, наверное, все это час.
Да,
меньше,
ну
даже.
И, конечно, меньше. И батюшке было хорошо, он, так сказать, потрапезовал от помещичьих щедрот. Ну, а утром батюшка уже утренний, вот, со всем тем последованием, как я вам рассказывал, как Иоанн Кронштадтский, все. Вот с этим я столкнулся. Правда, по некоторому своему тогдашней неопытности я стал ломать и стал заводить всенощные. Московские, петербургские.
А матушка Георгия не оградила вас от такой горячности?
Матушка Георгия, она, так сказать, была человек очень благоразумный, взвешенный. Она еще до революционного времени с монастыря ее 12 лет отдали. Ну, где-то что-то... Но всеночные-то вот под праздник, конечно, удобнее всеночные случаи, чем обрывать на литии и потом... на утренний вот этот переход, поэтому как так довольно мягко получилось, но вот интересный факт такой. Теперь, опять же, вот на всем Северном Кавказе, а я помню, и дедушка ходил раньше, бабушка мне рассказывала, Великую Субботу погребение служилось в 2 часа ночи. И на всем Северном Кавказе погребение служилось плащаница в 2 часа ночи.
А не вечером в пяток, как не это делается сейчас?
Не вечером в пяток, и вот я до Баку все время служил в 2 часа. То есть 2 ночи у нас было, так сказать, пасхальная ночь, эта ночь были вот такими...
А, кстати...
Погребение плащаницы в 2 часа ночи и потом ранним утром литургия Великой Субботы.
Да, делался...
Очень неуставная.
Перерыв 3 часа ночи, 3 часа времени, можешь подремать, можешь правила почитать, что там тебе, и потом... Но литургия всегда на Великую Субботу и в сочельнике на Кавказе служилась так, чтобы евхаристический канон... был после полудня.
Да, вот, я как раз хотел...
Евхаристический канон, чтобы был... Так что Великую Субботу начинали где-то 10:30, 11:00.
Она же поздняя литургия по уставу.
Да, 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 она должна быть вечерняя, поэтому...
И на Кавказе эта традиция соблюдалась.
Соблюдалась, да, слава Богу. Но особенно, конечно, ярко на Кавказе праздновались престольные праздники. Вот это... ярко и впечатлительно. Во-первых, люди собирались со многих мест, не только с окрестных селений, издалека, с одного края Кавказа, с другого приезжали для того, чтобы принять участие в престольном празднике. Ну и вот архиепископ Антоний, он был молод, энергичен, он всегда старался тоже на престольный праздник, даже в какое-то место отдаленное, поехать, принять участие.
А сколько храмов было тогда в епархии, вот в этой обширной?
В этой обширной епархии на то время было 100 приходов, но из них 30 было приписными, 70 были регулярно действующими, но и священников было и больше, и меньше, по-разному, там были многоклирные приходы, а 30 было приписными, то есть священник или одно воскресенье в одном приходе, другое в другом, а чаще 3 воскресенья в одном, 4 в другом, сочельник в одном, Рождество в другом, крещенский сочельник в одном, крещение в другом, вот так как бы...
Распределялось.
И владыка Антоний, во-первых, привлек молодежь. Я был первым его ставленником, первым, кого он рукоположил. А потом появились и подекана молодые. Большинство из них стало деканами, священниками. Приходы заполнились, а потом уже в 80-е годы стали открываться новые приходы.
К сожалению, владыка Антоний очень рано, молодым совсем умер.
51,5 год.
Внезапно?
Ну, не совсем внезапно. Он болел некоторое время. Да, и так вот лицо епархии стало меняться, и жизнь, ну, вот престольные праздники. Для Ордона, что было особенно характерно, интересно, на престольный праздник варили пиво. Храм вот этот громадный, Отапливаемые, правда. На Кавказе многие храмы были неотапливаемые, а зимы до минус 20 были. Этот храм был отапливаемый. Ограда 2 гектара. Но не кладбище, кладбище отдельно, метров 500 от церкви. И ограда засажена фруктовыми деревьями. Вот такой сад. И вот на престольный праздник ставили котлы в ограде и варили, что вы думаете, пиво.
А кто этим занимался?
Прихожане.
Не вы же?
Прихожане, национальный напиток пива. И вот варили эти котлы. Правда, скажу вам, пиво интересное, вкусное. Есть дамское пиво, есть мужское. Дамское послаще, мужское с горчинкой. Ну, интересное, натуральное пиво. То есть, ну, не немецкое пиво, но пиво. Но и всем прихожанам, значит, накрывали столы, кормили, угощали, прихожане приносили.
Конечно,
кто
это же
курицу, кто картошку, кто перец, кто что. Но Георгий Победоносец.
6 мая, благорастворение, да, воздухов, да, конечно, вот, все цветет.
Но самое страшное началось потом. И в храме, и после, то есть я съездил во Владикавказ, возвращаюсь, уборщица храма стоит на базарчике, который рядом с автостанцией, и разливает пиво церковное. У меня сердечный приступ, я вернулся в ограду, но зашел в ограду, попросил, чтобы ее позвали. Что же вы, Евдокия, делаете? Как так? Мало того, что нас сейчас могут, так сказать, как-то
прижать,
да. А тут еще вы, да не переживай, говорит, мы каждый год так делаем. Это ты когда шел, это главный врач районной больницы, он пиво пил у меня. Он всегда у нас, он любит наше пиво.
А все знали, это откуда и где делается?
Что это как, ну, бы вот конечно, благословение конечно. Храма Георгия Победоносца.
То есть
Георгия
это вот такая традиция, да. И никто ее не прерывал, и не хотел прерывать.
А возникла она как и когда?
Ну, я думаю, что это в незапамятные какие-то,
да,
времена.
Это национальная традиция, и вообще должен сказать, что вот на кавказских приходах принято на праздники людей кормить. Я знаю вот такие, где делают такие как бы печи, типа русских печей, но не печи, они временные. Их топят дровами, ставят котлы, в одном варят борщ, в другом там готовят что-нибудь второе, картофельное пюре или что-то, мясо как-то особым образом. И все прихожане после окончание богослужения после крестного. Обязательно крестный ход должен был быть.
Нам надо прерваться на минуту в середине программы. Напомню, что архиепископ Бакинский и азербайджанский Александр сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Как всегда, по четвергам совместный с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди».
«Светлый вечер» на радио «Вера».